Разворот.
9:11 в Москве. Еще раз приветствуем вас. Ну и приветствуем Льва Гулько в студии. Лев, привет.
Доброе утро, привет, да.
Что сегодня сообщают нам наши
бумажные
друзья?
Да много чего интересного есть. Например, вот российская газета пишет о том, что Генпрокуратура поддерживает идею создать международный уголовный трибунал для морских пиратов. Дети капитана Флинта.
Ну, здесь, честно говоря, прокуратура занимается в хорошем смысле плагиатом, потому что эту инициативу еще неделю назад сам президент выдвинул, а они только подхватывают.
Ну, правильно делают. Время новостей. Потерпевший станет подсудимым, мы все сейчас пойдем.
Важно вовремя подхватить в нашем деле.
Расследование по делу Евросети закончено, собственно говоря, и в скором времени, как предполагается, подчиненный господин Чичваркин и он сам, и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами следствия. Подробности есть в газете «Время новостей». Дальше журнал газета «Коммерсант» Сулим Ямадаев передал кровную месть по телефону. Правда, так сказать, не напрямую Рамзану Кадырову и его двоюродному брату, депутату Госдумы Адаму Делимханову, а соблюдая требования адатов, то есть все как надо, он позвонил.
Ну, то объясните, кто такие адаты или что такое адаты? Мне, пожалуйста, человеку, который в этом не сведущ.
Я так предполагаю, что это люди, которые, так сказать, вот, знаешь, такой
адаты,
высший суд.
Адаты – это традиции.
Вот.
Горные традиции вот. Тех народов, которые живут. Это у чеченцев, у ингушей, это очень сильно действует.
Конечно. Так вот, он передал не напрямую, он позвонил авторитетному религиозному деятелю из Гудермеса. Однако тот отказался передать чеченским лидерам информацию о месте, сочтя ее источник недостоверным.
Телефонограмму не принял вообще.
Ну вот по скайпу, да, он передавал, но, к сожалению. А кто этот человек? Кто? А мы не знаем, кто он. А московский комсомолец: в России подорожает детское воспитание, Госдума увеличивает штрафы и сроки заключения родителям, плохо заботящимся о чадах. В конце концов, от 1000 до 2500 рублей могут заплатить, но и могут, так сказать, поплатиться и свободой.
Ну, да, вчера обсуждали, воспитывают. Что лишенные родительских прав будут выселяться из квартир, а сегодня их уже и в тюрьму препровождают.
Нечего, надо следить за собственными детьми. Новая газета пишет о тайне пистолета майора Евсюкова, продолжается эта тема, ну и пишет о России и компании, арестованные в Испании российские бизнесмены, которых обвиняют в организации преступного сообщества, были знакомы с российскими чиновниками, политиками и руководителями подконтрольных государству компаний, даже друзьями Владимира Путина. Это новая газета. Газета «Аргументы и факты», большое интервью Павла Лунгина, он, как вы знаете, известный режиссер, и вот, так сказать, сейчас новый его фильм «Царь», который вошел в программу особо взгляд 62-го Каннского кинофестиваля, который открывается сегодня. Вот его, собственно, взгляд на сегодняшнюю жизнь. Это рубрика «Главная в аргументах и фактах». Цитата из Павла Лунгина: «Власть в России должна быть грозной. Режиссер о совести, демократии и милицейском кулаке». Подробности есть в аргументах.
Ну и править должен Иван по этому поводу. Да?
Не знаю, кто, Иван или не Иван. Ну и много газет, естественно, пишут о рабочем визите Путина в Японию и об итогах. Подробности есть в «Известиях», в «Независимой газете», но об этом, может быть,
об этом поговорим, кстати, попозже. После новостей. Я же остановлюсь еще на спортивных публикациях. Сегодня в «Спортэкспрессе» на первой странице интервью Романа Павлюченко, который говорит, что становится лондонцем. Кроме этого, обсуждается, останется ли декан.
Он английский-то выучил хотя бы немного,
Павлюченко. Английский он выучил только за то,
что на нем разговаривает Хидинг.
Сэр Алекс Фергюсон. Кстати говоря, об этой сэре Алексе Фергюсоне тоже пару слов скажем. Кроме того, ситуация с диком адвокатом обсуждается, в частности, в интервью самого дика адвоката, главного тренера «Зенита», останется ли он в клубе или нет. Скотти Боуман хвалит нашу хоккейную команду. Ну, а в советском спорте продолжается хоккейная тема. Вместе с хоккеистами к президенту корреспонденты газеты сходили. И, собственно говоря, репортаж об этом занимает первые несколько полос этого издания.
Ну, еще ко Льву вернемся.
Я еще раз напомню, что в газете «Аргументы и факты» интервью Павла Лунгина «Власть в России должна быть грозной». Но там много довольно любопытных публикаций. Обращаю ваше внимание еще на одну публикацию. Называется она «Янтарная альтернатива Бочарову ручью». Под Калининградом строится новая госрезиденция Российской Федерации. Вот подробности узнали в газете «Аргументы и факты».
Больше резиденций хороших и разных, тем более в таких симпатичных
янтарных
местах.
Да.
Как янтарные. Продолжим обсуждать сегодняшнюю прессу. После новостей в студии к нам уже присоединился Андрей Белькевич, которому мы с удовольствием говорим доброе утро. Тем более, что все эти два часа он будет с нами приходить, станет едва ли не каждые 15 минут.
Вот новый разворот.
—
9:15 на эхе новости. В начале срочное сообщение агентства РИА. Саперы управления ФСБ по Дагестану обезвреживают взрывное устройство, обнаруженное сегодня утром в поселке Семендер в пригороде Махачкалы. Как выясняется, оно было спрятано в прорезиненный сапог. Взрывотехники ФСБ из водяной пушки уже уничтожили взрыватель. Сейчас устройство обкладывается мешками с песком для его дальнейшего уничтожения. Партия «Право дела» ищет нового лидера. Как пишет газета «Ведомости», к этому привела череда конфликтов в руководстве партии. Среди кандидатов на роль лидера значатся имена вице-президента РСПП Игоря Юргенса, он уже входит в высший совет партии, и помощника президента Аркадия Дворковича. По информации издания, в Кремле поддерживают переход к единоначалию. В «Правом деле» сейчас партия управляется тремя сопредседателями – Леонидом Гозманом, Борисом Титовым и Георгием Бофтом. В Иркутске сегодня прощаются с погибшим губернатором Игорем Есиповским, а также его первым замом Михаилом Штондой, охранником Александром Шостаком и пилотом Виктором Куновым. Все они погибли в результате катастрофы вертолетов в прошедшие выходные. Машина была обнаружена 10 мая на побережье Байкала. По официальной версии, губернатор Есиповский совершал поездку по осмотру местности, где планировалось создание туристской зоны. На месте падения вертолета были найдены останки 4 тел. Госдума увеличит штрафы и сроки заключения родителям, плохо заботящимся о детях. Как пишет «Московский комсомолец», нарушение комендантского часа несовершеннолетними обойдется теперь их родителям от 1 до 2,5 тысяч рублей. В Госдуму внесен законопроект, серьезно ужесточающий ответственность родителей и педагогов за то, что депутаты называют ненадлежащим воспитанием. Под законопроектом подписи двух вице-спикеров и председателей 6 думских комитетов, члены «Единой и справедливой России». И о погоде. В Москве сегодня возможны дожди и грозы, плюс 13-15, ближайшей ночью от 7 до 9 тепла. Андрей Биткевич, служба информации «Эхо Москвы».
Приходи к нам еще, Андрей.
Обязательно.
В половине десятого.
Разворачивайтесь в марше!
А вот Лев Гулько от нас никуда и не уходил.
Куда же я денусь?
Конечно. Подводные лодки практически.
Да. Так вот, на самом деле, там один из центральных вопросов в рабочей поездке премьер-министра Владимира Путина в Японию была, собственно говоря, судьба островов четырех.
Ну, как всегда.
Четверых, да.
Но
и мирный договор.
Напрямую ведь это не обсуждалось.
Нет, нет, конечно, это не обсуждалось, но японские журналисты, они, так сказать, задавали вопросы.
Японские чиновники высшего ранга встречают наших соответствующих им коллег, у них в глазах просто читается острова, просто вот сразу вот выходит человек из самолета.
Ну ладно тебе, у японцев в глазах острова. Они же хитрые, японцы. У них же усенькие такие, знаешь, они не видно ничего.
Мелким шрифтом.
Что у них читается там.
12,
мелким 12 японским. Шрифтом. Да. Нет, они, конечно, я бы, может быть, сначала сказал, почему острова для России имеют стратегическое такое значение.
На твой взгляд?
Или... Нет, на взгляд «Комсомольской правды». Она просто дает такое досье из истории. Да? Значит, для России острова имеют стратегическое и рыбопромысловое значение. Южный Курил делает Охотское море внутренним, закрытым морем России. И без нашего согласия зайти туда никто не имеет права сейчас. Если острова отдать японцам, море станет открытым. Хрущев в свое время предлагал японцам поделить спорные Южные Курилы пополам. Два маленьких острова отходили бы Японии, а два крупнее оставались за Советским Союзом, и Охотское море продолжало бы быть нашим внутренним. Но Япония упорно настаивает на возвращении всех Южных Курил, а это, напомню, острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и группа островов Хабамай.
А их можно произнести по-другому, по-японски,
можно.
Например. Кунасирито, Этуруфуто, Сикотан, ну и просто
это
Хабамай.
Хорошо, без акцента, по-моему, даже валит.
Практически. Что еще? Значит, на итоговой пресс-конференции после, так сказать, долгих переговоров, как пишут «Известия», въедливый японский журналист из газеты «Никей» потребовал от своего премьер-министра процитировать, какими словами вы обменивались по поводу территориального вопроса, поскольку господин Асов встречался, естественно, с нашим премьер-министром. Что говорит Ас? «Я понял, что Путин имеет очень сильное желание к решению вопроса. По лицу Аса было видно, что он и впрямь рад. А по лицу Путина было видно, что он не хочет, чтобы какая-либо реакция была вообще видна».
Ну, на самом деле, он переложил решение этого вопроса на Дмитрия Медведева, но, наверное,
связи с... Не-не-не, он сказал. Он, на самом деле, как пишут японцы, вот
нет,
он сказал.
Он сказал, решать будет глава государства.
Да, но, как они поняли, вот похоже, что в целом японцы вчера услышали от Путина то, что хотели.
А вот теперь обращаюсь к нашим слушателям. Представьте, что решение южнокурильской этой проблемы будет доверено или могло бы быть доверено именно вам. Вот представьте себя на месте Медведева, Путина, если угодно, Никиты Сергеевича Хрущева. Вот вы бы лично отдали японцам эти 4 острова или держались бы за них до последнего? 363-3659 – это наш телефон.
Алло.
И можете, кстати, написать нам смс-ку тоже.
+7 985 970 45 45.
Доброе утро.
Доброе утро. Вы знаете...
Как вас зовут?
Меня зовут Эльза Петровна. Вот сейчас идет дискуссия по поводу того, как нам отнестись к заявлению голландцев.
Да нет, нет, нет. Как бы вы поступили с островами? Представьте, что вы будете это решать. Вы бы отдали или нет?
Да, естественно.
Я не по этому поводу.
Тогда, извините, повод все-таки выбирается.
Да. Вы по процедурному вопросу обожжите.
Обожжите.
363-3659. Доброе утро.
Микрофон. Здравствуйте.
Доброе.
Как вас зовут?
Владимир.
Владимир, откуда звоните?
Санкт-Петербург.
Ну, то есть острова эти от вас далеки так же, как и от нас, географически. Отдали бы японцам или оставили себе?
Скорее всего, да, но там, по-моему, проблема не только в этих островах, а еще в 4-м Курильском проливе.
Скорее всего, да что? Извините, мы не поняли.
Отдали бы.
То есть отдали бы.
А вам не жалко?
Честно говоря, нет. Почему добро пропадает?
В 45-м году наши деды воевали с императорской Японией и забрали эти острова.
Ну, по-моему, для нас они совершенно бесполезны.
Прецедента не боитесь? Калининград может стать Кёнигсбергом. Есть другие территории, на которые могут глаз положить с не меньшими основаниями другие страны.
Ну, как бесполезно? Я же только что читал про Охотское море, которое становится открытым со всех сторон.
Дай человеку сказать, Лев.
Открытое море, чем оно пугает вообще? Вот,
рыбку почти... нельзя ловить. Все могут почему? Ловить, не только
все
мы.
Все могут ловить, да. Но там
а так только мы.
А там ментай. Да не, оно все равно не закрытое море. Я же говорю вам, есть 4-й Курильский пролив, куда спокойно входят любые суда.
Угу.
Вот и все.
Спасибо большое вам. 363-3659. И на СМС, кстати, есть вот такое мнение. Если отдадим острова японцам, то они перекроют все вот эти проливы своими сетями. И лососи, кита, горбуши не пройдут на нерест, на Сахалин. Мы потеряем и рыбу, и икру, пишет Алекс из Бузулука. Ну, без икры никуда, конечно.
Нет, я не знаю, но если этот вопрос увязывается с проблемой островов, если он идет в связке, можно же договориться, что острова Японии, а соответственно морские проблемы, они решаются отдельно каким-то другим законом. Почему нет?
Пролив. Он же вплотную подходит, собственно.
Проливается.
К берегу, да, конечно.
Ну, и чего? Подходит.
Если острова станут японскими, то вокруг них образуется автоматически своя пограничная зона, зона экономических интересов и так далее.
Нет,
если все это окажется японским, вода будет японской.
Нет, я говорю о другом. Пока это вопрос принципа. Вот они говорят, отдайте, мы говорим, не отдайте.
А мы же на условиях же будем.
Можно ли какие-то другие условия оговорить?
Конечно.
То есть острова отдаем, а проливы не отдаем.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я считаю, ни в коем случае не надо свою территорию уже раздавать.
Вот наш человек.
С такой кровью нам все удалось. Ельцина за один Крым, я считаю. Потому что украинцы согласны были так. За независимость. Если бы мы им сказали, Крым остается у нас, такое подарили, что этому прощения нет. И теперь любые крохи, я считаю, надо сохранять любыми путями. Хватит раздавать кровью завоеванное.
Ну, так ли силен принцип в данном случае? В конце концов, это 4 маленьких кусочка земли, и всего-то. Оп, сорвался человек.
Пропал человек. Ну, ничего.
Вот ваш человек пропал, Владимир Викторович.
363-3659, нас патриотов большинство. Доброе утро.
Доброе утро. Меня зовут Ирина, я из Москвы. Вы знаете, я думаю, что не нужно ничего раздавать, потому что аргумент, как что мы не можем освоить сейчас, мы, допустим, не можем освоить, а потомки могут освоить.
Угу. Есть надежда у вас такая? Если мы за 70 лет почти не освоили...
Но мы это не могли 70 лет осваивать, потому что они только 45-го года наши.
Ну, почти 70.
Во-первых. Во-вторых, там военные базы стояли. Шикотан, я знаю, военная база стояла наша. Не осваивали просто.
У нас там огромное количество других территорий, куда можно запихнуть наши ракеты.
Мы отдали Аляску, а там золото нашли.
Почему?
Ну, прекрасно.
Продали.
А вам не завидно, что те люди, которые сейчас живут на Аляске, уровень их жизни во много раз выше, чем у наших чукчей в Анадыре? Нет, ну это ведь на самом деле так.
Спасибо Роману Аркадьевичу вообще-то.
Да почему сейчас Абрамович? Вот отдадим, вот на этих островах совокупно проживает около 10 тысяч человек. Отдадим острова японцам, хотя бы эти 10 тысяч по-человечески заживут.
Нет, ну почему же? Можно же совместно использовать.
Ну как совместно? Подожди, должно быть определено,
нет,
чья земля, чей там флаг будет висеть, чей мэр будет.
Флаг наш. Флаг наш, мэр наш.
А деньги японские, да?
Совместно использовать.
Хорошо устроились.
Кстати, это интересно, а что? А земля наша, а рыба наша, вы извините.
А с какой стати японцы будут вкладывать деньги
в нашего мэра?
Абсолютно. Которые
если эти получат откату, раскладывают деньги зону. Большой.
Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что, мне кажется, патриоты победили.
Смотрите, а есть же Шпицберген.
Со счетом 3-2.
Шпицберген есть, где мы там добываем уголек. Он, правда, же не наш островок. Можно же как-то сначала отдать,
вот
а потом
все,
взять
в аренду. Пусть острова будут японские.
Да.
Эти.
А мы там
будем
работать.
А рыбку будем ловить.
А рыбу, да, я же про то и говорю.
Нет, есть разные варианты. И пока вопрос на уровне принципа обсуждается. Одни говорят, отдайте, а другие говорят, не отдадим.
Хотелось бы и рыбку съесть, и мирный договор с соседями получить. Правда ведь?
Развернитесь, пожалуйста.
Реклама. Биофинити – элитные контактные линзы нового поколения. Смотрите на мир легко и уверенно.
Линзы Биофинити. Невероятно комфортно, удобно в обращении, не требует дополнительного увлажнения и насыщает ваш глаз рекордным количеством кислорода.
Биофинити – линзы, о которых вы забываете.
Изысканный, роскошный и утонченный фарфор императорского завода дарится однажды и на всю жизнь. Он станет самым дорогим и запоминающимся подарком к любому празднику, юбилею, свадьбе. Фирменные магазины императорского фарфора в Москве и Санкт-Петербурге. VIP-подарки и корпоративные сувениры на заказ. Запомнится навсегда. Подробности по телефону в Москве. Код 499-243-1752 и на сайте ipm.ru.
Рекламные посиделки на Эхе. И вам спасибо, и нам не хворать. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Программу представляет новый журнал о религии «Империя Духа». Спрашивайте журнал в городской сети киосков печати.
Совсем немного времени до новостей. Вова пишет нам, японцам надо отдать и премьера, и президента, если они станут разбазаривать наши территории.
Ну,
кстати
куда?
Говоря, может быть, Рублевку кому-то отдать.
Куда? Завидово, оголиться.
Подождите, вот этим мы пожертвовать не сможем ни в каком случае. Это наше национальное достояние.
Конечно.
Лев, что еще сегодня, кроме Японии, есть?
Кроме Японии есть тот самый взрыв, который такой вот нехороший.
Разве с ним еще что-то не ясно?
Нет, с ним все ясно, но, слава богу, не случилось, как пишет газета «Твой день», еще более страшно, потому что во время пожара на московском газопроводе специалисты ни имени Карпова боялись взрыва радиоактивного кобальта, который хранился в подвале института. Вот там были такие, да, вещи.
Это и тот институт, корпус,
да,
которого горел.
Да. К ней было направлено сразу несколько бригад скорой помощи Центра медицинских катастроф, но, слава богу, все обошлось. Так что Москву, в общем, спасли от катастроф тысячелетия, честно говоря. А дальше издание «Газета», проект «Инструкция о порядке отбора граждан на службу в органы внутренних дел» разработали сотрудники Департамента кадрового обеспечения ВД, новый. МВД России. Вчера документ был размещен на официальном сайте ведомства. Подробности можно узнать в газете, если вы хотите послужить в милиции. А на 8-й полосе. Ну, а в армию скоро могут попасть десятки тысяч студентов. Если вуз не успел продлить аккредитацию, вы, студенты, рискуют попасть в казарму. Об этом пишет газета «Новое известие». В Россоборнауке говорят о 80 таких проблемных учебных заведениях. В Союзе комитетов солдатских матерей утверждают, что призыв студентов запланировали заранее, как утверждают, когда утверждали нынешний рекордный план по призыву.
Но речь идет о том, что некоторые вузы могут лишиться так называемой государственной аккредитации,
конечно,
и право на отсрочки учащиеся больше не получат.
Да, вот такая ситуация.
Спасибо, это были свежие газеты от Льва Гулько. Через 30 секунд у нас свежие новости.
9.36 в Москве. Ну, в общем, убедительно в предыдущей нашем отрезке эфира выиграли остависты у отдаваторов по поводу японских островов. Ну, а сейчас Сан Саныч Пикуленко уже в студии.
Доброе утро.
Сан Саныч, приветствуем. Утро. И о чем будем? О запретительных
я
мерах говорить
хочу...
опять?
У нас долгие споры идут о том, как трактовать выезд на встречку, так как встречная полоса – это стопроцентное лишение и огромная взяткоемкость и процесс. Все это знают. И поэтому даже докатилось до руководства придорожных милиционеров.
То есть до них дошло?
До них дошли куча жалоб, и я так понимаю, начали отлавливать родственников. Ну, нельзя там трогать судейских, прокурорских, своих не трогают, да? Но у своих есть родственники, друзья и прочее, и их-то начали, видно, они попадаться начали. Поэтому пришло разъяснение, что теперь обгон препятствия, которое невозможно объехать, да, разворот через одну, две сплошные линии, поворот налево через любое количество сплошных полос в зоне действия знаков, поворот запрещен, разворот запрещен, движение только прямо, караются штрафом в размере от 1000 до 1500 рублей. То есть нормально, да? Если вы поворачиваете налево через две сплошные, это не выезд на встречную, это другое. Вот давно
подожди,
пора...
а разворот?
И разворот – это тоже не выезд на встречную.
Потому что ты едешь в другом направлении в соответствии с основным потоком этой встречки.
Это две, это разные действия. Выезд на встречную – это когда ты едешь навстречу потоку движения. А если ты поворачиваешь налево и разворачиваешься, ты не едешь.
Саша, что за разъяснение, кто разъяснил? Сейчас, если люди едут, у них такая ситуация, они могут милиционеру сказать, а вот...
Департамент обеспечения безопасности дорожного движения. УДД, ОДД, ОБД, вот, ну, то есть ГИБДД.
Хорошее разъяснение.
Ты понимаешь, их аббревиатура нормальному человеку непонятна. Ну, то есть, сам факт, да? Вот этим можно пользоваться.
А давай еще раз повторим. Я чем сейчас... можно пользоваться, но я чем еще... не стоит злоупотреблять.
Я еще не закончил. Теперь за что четко будет трактоваться, как выезд на встречную
полосу? За все остальное.
Значит, это где запрещено обгонять? Вы полезли на обгон, даже если транспортное средство движется, как тут написано, с аномально низкой скоростью. То есть вот эта вот провокация придорожных милиционеров, когда они пускают трактор и вылавливают тех, кто его обгоняет,
или водителя
купил, им этот кусочек оставили.
То есть они сами будут определять, что такое аномально?
Нет, это делается очень
неважно,
просто.
Какая скорость.
Отлавливается за какое-нибудь мелкое нарушение водитель дальнобойного грузовика или местный тракторист, которого там поймали в слегка нетрезвом виде, и говорят, значит так, 3 часа ездишь вот туда со скоростью 20 км в час и обратно 20 км в час. И вот он едет, и те, кто пытается
его обогнать...
А дорога
одна полоса в каждую сторону.
Да, те, кто пытаются его обогнать, их принимают гаишники с твердой уверенностью, что мы им всем должны. Я считаю, что это подло, это провокационно. И это самое главное, что это опасно. Почему? Потому что собирает транспорт в длинную линию, а в длинной линии, как вы знаете, всегда возникают напряжения. Что еще? Вторая причина – остаться без прав. Левый поворот до начала прерывистой линии. Смотрите внимательнее. Особенно, но понятно, что стоит гаишник, очень любит ловить на левых поворотах. Вы выезжаете на левый поворот, и чуть-чуть раньше, да, у вас
угол. В чем разница поворот налево через сплошную, который не считается выездом на встречку, и поворот до прерывистой?
Дело в том, что, ну, надо на чем-то зарабатывать. Алексей, ты думаешь, это все вот то, что я тебе говорю, это
сделал? То есть разницы нет?
Нет. Ну, вот они так трактуют. То есть им нужно вроде как и общественное мнение, да, так, погладить по головке. Все-таки президент говорит, там, милиция сейчас неприятности. И в то же время надо оставить взяткоемкие процессы, иначе, ну, а как же зарабатывать-то? Не для того милиционер на дорогу вышел, чтобы
ну,
правильно...
Ну, как зарабатывать? Часы пик, толстосумы на шикарных иномарках все время выезжают на встречную, стоит
доловить. Алексей, это те, которые выезжают, это из состава неприкосновенных.
А, понятно.
Что еще запрещено или разрешено?
Все, вот это вот то, что они разъяснили.
Хорошо, теперь обратимся к некоторым законодательным новациям. Мы привыкли, да, мне кажется, за последние годы к тому, что какой закон не принимают, он лишь ужесточает и без того суровые существующие порядки. Но тут в Госдуму некоторые добрые граждане внесли проект закона, смягчающий наказание за нарушение некоторых правил ПДД. В частности, за выезд на встречку предлагается, вот вместо автоматического сейчас лишения прав, как я понимаю, установить штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. а лишать прав водителей лишь за повторное нарушение.
Я вообще считаю, что эта инициатива, все такие точечные, они ничего не дают. Можно решить вопрос легко и просто, введя систему, бальную систему нарушений.
Опять?
Да. Опять, но в электронном виде. Вот это то, что будет жестко дисциплинировать. Мне скажут, опять коррупционность. Но настолько уже проворовалась, честно говоря, наша ГАИ, даже в своих вот последний я видел социологический опрос, 90% сотрудников, причем это проведенный кем-то, по-моему, язык, 90% сотрудников ГИБДД коррумпированы. Ну, признайтесь честно, что 10 честных, кто честный? Наверное, генералы. Может, даже генерал Казанцев и генерал Кирьянов.
Ну, которые сами не выходят, как... им приносят.
Не... Вот этого не знаю. Как в рот очевидцы, да, я много чего знаю, но вот это вот не знаю. Даже очевидцы про это ничего не говорят. Ну, вот...
Леш, не обижай заслуженных генералов. Люди да. работают круглые нет, сутки. Я не обижаю, не
10% обижаю. Генералов у нас все-таки честных.
К вопросу ГИБДД я постараюсь успеть еще вернуться до конца нашего разговора. Тут много тебе уже приходит смс-ок, плюс 7985.
Я бы хотел еще порадоваться за народ.
70-45-45. 20 секунд.
Так, значит, мы купили в апреле месяце 135 733 новых автомобиля. Замечательная цифра. То есть это дало нам рост, ну, падение по сравнению с прошлым годом, но в этом году каждый месяц мы потихонечку наращиваем. И что самое интересное...
Подожди секунду, вот передо мной Коммерсант. Продажи машин в России в апреле упали более чем вдвое, таким образом поставив новый антирекорд.
Нет, ты знаешь, по сравнению с чем? Годом, с прошлым наверное. Годом, да? А я меряю с этим годом. Вот у нас, например, в... Нет, по сравнению с прошлым годом, с апрелем.
С апрелем,
прошлым годом. А я меряю годом, да. этим годом. Вот мы продали 133 тысячи в марте месяце, сейчас продали 135 733 автомобиля. Причем есть лидеры.
У вас.
Nissan Qashqai, кроссовер,
на прибавил. Который теперь нет очереди.
Chevrolet Niva тоже прибавила. Вот модернизированная Chevrolet Niva. Народ поверил, что она стала лучше, да. Среди марок все испанский Seat. Немецкий Volkswagen и французский Citroën. Ребята, вы знаете, в нашей стране тоже есть радостные вести.
Вопрос от Виктора из Тольятти. Я его вчера еще видел на ленте, поэтому сегодня снова нашел, и мне кажется, надо его задать. У нас спор, пишет Виктор. Вот детское кресло и ребенок на нем на переднем сиденье разрешено?
Вы можете крепить сиденье даже впереди, если у вас крепление изофикс стоит. Можете ремнем крепить по-разному, но настоятельно не рекомендую. Причем, если вы закрепили ребенка на переднем сиденье, отключите подушку безопасности, если она у вас есть. Если у вас подушки безопасности нет, крепления изофикс нет, я думаю, что лучше всего ребенка крепить сзади и справа.
Сергей просит совета относительно покупки недорогого, но вместительного внедорожника.
Qashqai.
Вариантов не предлагается.
Недорогой и вместительный внедорожник – это УАЗ «Патриот». Очень недорогой и очень вместительный. Но к нему должен прилагаться крепкий мужчина с набором гаечных ключей и магазин с запчастями.
Ну, это та всегдашняя ирония Сан Саныча Пикуленко. Кстати, я бы еще сюда добавил, какой же вариант? А, китайский же еще, черри, по-моему, называется.
Ну, это уже совсем не дешевые варианты.
А, то есть он уже дорогой.
Да, это уже
Патриот стоит 450, насколько я понимаю.
Да, доступная по цене.
Я обещал вернуться к работникам дороги. Газета «Известия» сегодня сообщила вот такую новость. Автовладельцам больше не придется бегать со штрафными квитанциями в банк и тратить время на стояние в очередях. Теперь штраф можно оплатить прямо в машине автоинспектора. Когда я вот эти строки прочитал, я удивился, а сейчас разве это не так происходит? Но там разъяснение дальше. Платить при помощи банковской карты. Но пока это только эксперимент. В центральном округе столицы около 30 патрульных машин оснастили мобильными терминалами для считывания банковских карт.
Да, очень хорошее. Я уже знаю, как это будут обходить милиционеры. У всех появится свой счет, и он попросит перечислить, если он скажет вам, что или 500 рублей вот по этому счету или 250 вот по этому.
Сан Саныч, они не все такие креативные, как ты. Зачем ты подсказываешь?
Да нет, они креативнее, чем мы. У них голова работает быстрее. Я не успеваю маму сказать, они уже придумают. Мне сами же рассказывают сотрудники ДПС, как быстро приходит к ним информация, как обмануть, например, систему фотографирования, которая стоит у них в машине. То есть вы едете поставить не вашу скорость, но ваши номера. Как обмануть алкометр? То есть разбираются, сидят, изучают инструкции, и эта система работает. Почему? Потому что очень хочется денег. Как не врут очевидцы, а было напечатано в очень уважаемом мном органе центральной печати, 180-200 тысяч зарабатывает московский сотрудник ДПС на хорошем перекрестке.
Но я нам полагаю, что хотя бы в рублях.
В рублях, конечно. Нам такие зарплаты не снились. Кто мне не верит, подойдите к любому. Вот второй батальон у нас через Арбат. Перейдите, посмотрите, какие машины у них стоят на служебной площадке.
Это все супруги, они у них бизнесменши и зарабатывают. Тещи,
да, я понимаю. А так бы он в нищете жил бы в хате где-нибудь на далекой там.
Но в основном действует старый добрый купюроприемник типа карман.
Да. Спасибо большое, Сан Саныч, до встречи завтра.
Флеон Пижон. Себе шикарную машину нашел. Флеон Пижон. Да и вам уже пора за Пижон.
Куда еще ниже спросить? Просят у нас. Именно туда ответим мы. Новое предложение от компании «Леон Пежо». Цена ниже бампера. Подробности по телефону 921-3131 и в салонах.
«Леон Пежо». Он для мужей, для их детей и шо. «Леон Пежо». Всех подкупает стиляга «Пежо».
Цена ниже бампера. 921-3131.
Девять часов 9:46 на эфи новости. В Москве сегодня произошла еще одна серьезная авария с участием маршрутного такси в районе дома номер 63 по улице Гарибальди. Маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. 4 человека получили ранения и были отправлены в больницу. Сейчас инспекторы ГИБДД заняты выяснением подробностей этого ДТП и выявлением виновного. Как передает ИТАРТАС, движение на месте аварии затруднено. АФК-система готова вернуть государству 25% плюс одну акцию «Связь Инвеста». Условия возвращения озвучил владелец холдинга Владимир Евтушенков на своей встрече с Владимиром Путиным. Подробности стали известны газете «Ведомости». По ее данным, в обмен на блок пакет «Связь Инвеста» Евтушенков просит списать 26 миллиардов рублей долга перед Сбербанком и предоставить АФК-системе 28% акций МГТС. По информации «Ведомостей», премьер поручил рассмотреть предложение профильным ведомствам. Первый за 26 лет дефицит бюджета образовался в США. В апреле этот показатель превысил 20 миллиардов долларов, в то время как еще в марте американский бюджет был исполнен с профицитом на сумму более чем 159 миллиардов. Аналитики агентства Bloomberg отмечают, что именно в апреле традиционно происходят индивидуальные налоговые платежи. Если правительство не может получить профицит в апреле, то все ужасно, цитирует агентство директора по экономическим исследованиям компании Argus Research Ричарда Ямароуна. Ну и в заключение срочное сообщение агентства Интерфакс, которое только что поступило на ленты. В Хасавюртовском районе Дагестана проводится контртеррористическая операция. В лесу близ селения Ингирей блокирована группа боевиков. И о погоде. В Москве сегодня дожди и грозы, плюс 13-15. В ближайшей ночью от 7 до 9 тепла. Андрей Белькевич, служба информации «Эхо Москвы».
Куда?
Реклама.
Выжми из Mazda до 300 тысяч рублей. Выбери свою Mazda и получи специальные условия на покупку. Подробности на mazda.ru. Предложение ограничено. Действительно со 2 апреля по 15 июня в салонах официальных дилеров участников акции.
Где лучше заказать дачный дом, коттедж или баню?
В Зодчи. Всегда строят быстро, качественно, без предоплаты.
Компания Зодчи. У нас вы сможете посмотреть готовые дома, не выезжая из Москвы. Только в мае. Покупателям домов и бань подарки до 15% от стоимости заказа. Подробности 921-33-01. 921-33-01.
Все понравится вам очень, что для вас построить Зодчи.
Zot.ru.
А ты успеешь разместить свою рекламу? 959-0551.
Развернитесь, пожалуйста.
9:50. На очереди спортивные новости. Сейчас Алексей Осин нам немало всего расскажет. Но вначале новость вроде как и со спортом связана, но с таким серьезным, ну, не криминальным, надеюсь, душком, но происшествие все-таки. В Краснодаре пропал чемпион России по акробатике Константин Стеценко. Об этом только что и Тартас сообщил. Родственники его обратились в милицию. Стеценко, он студент Краснодарского университета физкультуры и туризма, мастер спорта международного класса, чемпион России, серебряный призер этапа чемпионата мира. И, кстати, сейчас в Краснодаре проходит международный турнир по спортивной акробатике памяти Василия Мачуги. 5 мая еще российский чемпион вышел из дома. Его видели последний раз возле университета, а затем о нем больше ничего не известно. Милиция и родственники обратились ко всем, кому что-нибудь известно о местонахождении чемпиона, с просьбой дать какую-то информацию.
Краснодар вообще кузница кадров в этом смысле, и вид спорта должен, по идее, подниматься после того, как отдельным видом, то есть прыжки на батуте, включены в олимпийскую программу. Кстати говоря, 2 золота в Сиднее мы получили, потом все было гораздо скромнее. 2 с последующей Олимпиады у нас золотых медалей уже не было. Ну, а мы обещали про Криштиану Роналду рассказать, который взволнованный Владимир Викторович прочел, что, дескать, его покупает мадридский Реал.
Еще вчера мы обсуждали слухи на эту тему, а вот сегодня вроде уже пишут, что предварительный контракт между, ну, или договор между 2 клубами по поводу Роналду уже заключен.
Ну, вот то, что мне удалось прочитать, ну, во-первых, Флорентино Перес, известный в хорошем смысле жук, он претендует на пост президента Реала. В предыдущий его приход он возглавлял этот клуб с 2000 по 2006 год. Так вот, он обещал купить Луиша Фигу, и купил такие. Он приходил, как раз это был его предвыборный лозунг, то есть в Реале президент выбирают, потому что много акционеров, вот те самые, которые с платочками, вот если тренер не нравится, они платочки белые показывают.
Интонационно должно было у тебя прозвучать по-другому. Обещал купить, но получил фигу.
Да-да-да, но фига, это шутки по этому поводу, они уже исчерпаны в 2000 году, мне кажется, так же, как шутки по поводу кака,
жой. Ты же его назвал жуком. Обещает много, а делает
он
мало.
Он все делает. Он, мало того, еще купил Зидана и Бекхэма. Вот, так что вот с ним связаны вот такие крупные покупки, когда он возглавлял.
То есть он удачливый.
Да, да, он, ну, по крайней мере, удается ему добиваться. В этом смысле слухам можно верить. Но, с другой стороны, как пишет испанская газета «Эль Паис», есть договоренность между МЮ и Реалом, что могут продать Роналду за 80 миллионов евро, но при этом, если информация просочится в прессу, то Манчестер может от сделки отказаться.
Если я не ошибаюсь, когда был вот предыдущий чемпионат и первые сообщения о том, что Реал хочет Роналду себе забрать, и тогда даже его селекционеры и тренеры приезжали на первенство, тогда называлась сумма-то побольше, 100 миллионов, если я не ошибаюсь.
Мы разговаривали об, не помню, о Роналду или нет, но в связи с Манчестер Сити. Они Кака хотели купить за 150, а Буффона за 100. То есть вот они были предлагателями такими самыми яркими. Но успокоил граждан сэр Алекс Фергюсон. Я напомню, что тот самый, с которым конфликт отчасти случился у Роналду, мы его вчера обсуждали. Так вот, сэр Алекс Фергюсон сказал, что поставил под сомнение существование какого бы то ни было контракта, ну вот того самого, о котором я говорил, с этой шайкой, в кавычках, как он назвал мадридский Реал. Но он такой дядя суровый, поэтому вот ситуация такая.
Он непонятно. Ему можно.
Ему можно. Ну а сегодня у нас в нашем скромном кубке, в нашем скромном футболе будет сыгран, кстати, я считаю, очень интересный матч между Динамо и ЦСКА.
А почему они в Химках играют?
Ну, потому что Динамо, стадион Динамо начали уже фактически начнут разбирать, буквально вот в течение ближайших месяцев там будут строить новую арену, и именно поэтому Динамо переехало на арену в Химки. Там действительно очень хороший стадион, новый абсолютно, очень компактный, и оказалось, что можно, оказывается, строить стадионы ближе, чем за 300 метров от жилья. Я вот там был, и там абсолютно, ну, стоит какое-то здание, и даже непонятно, что это стадион. Ну, только матч-то выдают. Ну, даже они так тоже так грамотно скрыты. То есть, очень он уютный, компактный стадиончик. Динамо его как бы арендует у Химок, видимо, пополняя кассу бедного нашего клуба.
Но так, только болельщикам 2 столичных команд будет не очень удобно. Из Москвы туда на электричке или на машинах как-то добираться.
Это смотря, где болельщики живут. Если они живут в Капотне, то им на стадион Динамо то же самое примерно столько же ехать. А если они живут, например, на Ленинградке, то, блин, не знаю. от Ленинградского вокзала 25 минут электричества.
А ЦСКА и Динамо ведь играли буквально.
Они играли, да, в предыдущие выходные в рамках чемпионата. Дмитрий Камбаров на 5-й минуте открыл счет, но в последние 10 минутки Нецет и Василий Березуцкий забили.
Yes.
Вот, довольный Владимир Викторович. Ну, кстати говоря, сегодня в газете «Твой день» сетование Алексея Березуцкого, который говорит, что его Зика не видит в составе, и, в общем, он по этому поводу очень сильно переживает.
Ну, я надеюсь, что тренер не ошибается в подборе игроков, по крайней мере, в сегодняшнем этом матче.
Я уж думаю, что на Лешу Березуцкого найдутся покупатели, если Зик он совсем не будет нужен. Но ЦСКА вряд ли его станет отдавать. Говорил сегодня о том, что может уйти Дик-адвокат из «Зенита». Он выбирает так виртуально пока между «Зенитом» и сборной Бельгии. Есть у него и такое предложение. Но ведет беседы, переговоры, пока такие предварительные, с руководством клуба. В прошлый раз его уговорили. Он хотел, если я не ошибаюсь, то сборную Австралии возглавить. И контракт был даже уже почти подписан.
То было до кризиса. Сейчас другие совсем. Ну, и наверное, деньги другие, ну, и условия иные.
Я не думаю, что «Газпром» беднее Бельгии. Такое вот у меня ощущение. Ну и интересное очень сообщение. Болельщики ЦСКА, вернее, клуб любителей спорта ЦСКА отказался от бесплатных билетов, которые динамовцы им предложили в количестве 500 штук.
Это опять про сегодняшний матч.
Да. Под соусом того, что они не знают, как их справедливо распределить. Поэтому лучше, говорит, вообще не возьмем. Но вот и поэтому не будет у нас между собой никаких споров и ссор.
Эх, армейцы, передали бы эти билеты нам. Мы бы тут в эфире разыграли.
Да, конечно,
все 500 штук. Потом в течение 3 часов называли бы номера выигрышных телефонов.
Просто браздали, господи. Люди приходили да забирали, кто доедет, тот и прав, скажем.
Но это в любом случае было бы честно и справедливо.
Ну, в общем, да. Постарался человек, съездил на метро и получил свое. Игорь Ефремов стал новым генеральным директором «Сатурна». Мы вчера говорили об отставке Бориса Жиганова с этого поста. С ним, кстати, связывают неудачи «Зенита». Якобы он даже вмешивался в постановку состава на матч. И вот Игорь Ефремов теперь будет возглавлять «Сатурн» в качестве чиновника. Ну, пожалуй, все. В финале чемпионата России по баскетболу сыграют ЦСКА и «Химки».
Через минуту прогноз погоды.
Разворот. Реклама.
Биофинити – элитные контактные линзы нового поколения. Смотрите на мир легко и уверенно.
Линзы Биофинити – невероятно комфортно, удобно в обращении, не требует дополнительного увлажнения и насыщает ваш глаз рекордным количеством кислорода.
Биофинити – линзы, о которых вы забываете.
Книжная коллекция «АИФ» в киосках города. С 13 мая по 9 декабря, купив газету «АИФ», вы сможете приобрести бестселлеры в твердой обложке. Всего за 99 рублей. Первый том «Загадки истории Родзинского» бесплатно. Об условиях акции читайте в газете «Аргументы и факты».
По будням в 19:53 слушайте программу «Зверсовет». Программа выходит при поддержке компании «Hills Pet Nutrition». «Hills» – это корма для собак и кошек, разработанные ветеринарными врачами. Большинство ветврачей по всему миру выбирают «Hills» для кормления своих питомцев.
Реклама на «Эхе» совсем не больно. 959-0551.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп. 9:58 в Москве, в конце часа о погоде. 15 градусов в Москве. Сейчас атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Крайне низкое, что предопределяет довольно облачную и дождливую погоду, равно как и сильный ветер. Вот эта вся прелесть нас с вами сегодня ожидает. До 17 градусов тепла, будет еще холоднее, об этом чуть позже. Ветер юго-восточный 4,9 метров в секунду, порывами 12-15 метров в секунду. Заметных геомагнитных возмущений не ожидается, но пока осадков нет и ветер довольно тихий, юго-восточный 1 метр в секунду. Завтра в Москве 7-12 выше 0, 9-11 в пятницу, в субботу чуть-чуть потеплее 10-15, в воскресенье 14-19, но при этом с субботы на воскресенье ожидается очень холодная погода, от минус 1 до плюс 4, кстати говоря, и в ночь на субботу будет не сильно теплее, от 0 до плюс 5. Добавлю, что самый холодный и самый жаркий года разделил всего лишь навсего 3 года. 1918 было минус 4,2, в 1921 плюс 28,7. Ну и кроме того, сегодня Яков Теплый, он же Яков Звездноночный, вернее. Это первый день выгона на пастбище коров. Если теплый ветер и звездная ночь на Якова, теплое, сухое и изобильное лето. Теплый день с дождем предвещал на полях обильные хлеба. Но дождь сегодня есть, тепло, ну, в общем, 17 градусов, наверное, нельзя сказать, что совсем холодно. Значит, нас с вами ожидает благосостояние в отдельных местах и в отдельные времена.
Десять часов и почти уже 6 минут, и мы продолжаем. Предвыборные дебаты и кровная месть, казалось бы, что у них может быть общего? Да только телефон, по которому оба этих явления мы с вами в ближайшие полчаса и обсудим. 363-3659, ну и может быть еще СМС, плюс 7985-970-45-45. Современная политика и древние традиции. Вот о чем мы будем говорить сразу после небольшой рекламы.
Непобедимой аллергии не бывает, когда в борьбу вступает Супрастин. Прими его, он быстро помогает. Недаром Супрастин номер один. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
Изысканный, роскошный и утонченный фарфор императорского завода дарится однажды и на всю жизнь. Он станет самым дорогим и запоминающимся подарком к любому празднику, юбилею, свадьбе. Фирменные магазины императорского фарфора в Москве и Санкт-Петербурге. VIP-подарки и корпоративные сувениры на заказ. Запомнится навсегда. Подробности по телефону в Москве. Код 499-243-1752 и на сайте ipm.ru.
Московский ипотечный центр предлагает слушателям «Эхо Москвы» улучшить свои жилищные условия. Продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Задавайте свои вопросы по телефону 961-2005 и слушайте по средам в 12.08 интервью специалистов Московского ипотечного центра.
Разворот. 10 часов и почти уже 8 минут. Лишь через несколько лет нас ожидают очередные выборы и в парламент, и президента страны. Но сейчас самые разные аспекты предвыборной кампании наши политики обсуждают. И накануне об этом зашла речь на встрече президента Дмитрия Анатольевича с представителями, руководящими представителями одной из ведущих оппозиционных сил партии КПРФ. И в частности, там был поднят вопрос о том, что, в общем-то, было бы неплохо обязать всех политиков, которые участвуют в выборах, но если речь идет о выборах парламентских, то руководителей партий, участвовать в предвыборных дебатах. То же самое касается и кандидатов в президенты. И вот как все-таки жизнь меняет людей? Еще год назад, когда сам Дмитрий Анатольевич баллотировался в президенты, он ведь ни в каких дебатах не участвовал. Но вчера на встрече с коммунистами он просто явил свой новый демократический, либеральный такой теплый облик и сказал: считаю принципиально важным обязательность участия всех партий в дебатах. Но если партия не ходит на дебаты, не очень понятно, что она вообще из себя представляет. Ну и коммунисты тут же вспомнили про один из своих законопроектов, который они разработали еще несколько лет назад, и этот документ может ввести даже некие санкции для тех, кто в дебатах участвовать не хочет. Ну, например, лишать кандидатов и партий части бесплатного эфирного времени.
Ну, вопрос в том, сильно ли это помешает кандидатам от правящей партии. Ну, вот, скажем, на последних выборах, которые имели резонанс, выборы мэра Сочи, кандидат, который в итоге победил, представлявший «Единую Россию» и ставший мэром в итоге, он, в общем-то, на телевидении и не появлялся толком. И этому никак не помешало набрать, если не ошибаюсь, 75% голосов.
Он не появлялся именно в форме публичной дискуссии, но в остальном в новостях показывали это, по-моему, непрерывно.
Но это не имеет отношения к бесплатному эфирному времени.
Конечно.
Это что-то другое, конечно, скажем, использование административного ресурса. Но дело не в этом. Еще, кстати говоря, Медведев сказал, что общество, которое не имеет полюсов, не имеет источника развития. И в этом смысле отказ от дебатов, которые действительно были в последнее время у «Единой России» и у кандидатов в президенты, это противоречие нашей внешней политике. Мы же говорим о том, что однополярный мир – это плохо, что это стагнация в международном двусторонних отношениях, что такого быть не должно, а внутри страны, получается, допускаем именно это. Так вот, речь и идет о том, вот то, что мы с вами, о чем мы с вами говорим.
Во внешней политике, Леш, не всегда так очевидно, кто прав, кто виноват, а внутри здесь все ясно. Есть ведущая направляющая сила, которая всегда права. Зачем она с кем-то еще должна дискутировать?
Ну, так и американцы, например, считают, лидеры, скажем так, пока что мира, вот этот самый единственный полюс, что они правы и ни с кем дискутировать, в общем-то, не хотят. Равно как и внутри страны. По-моему, ситуация имеет свои параллели. Но дело не в этом.
Наш телефон 363-3659. А как вы думаете, надо ли обязывать наших политиков, в том числе объединенных в партии, участвовать в предвыборных дебатах, просто заставлять их, чтобы коммунист шел против единоросса, чтобы ЛДПРовец шел против справедливоросса, ну и там обмениваясь этими возможными парами.
Вот хотели бы вы, нужно ли это сделать или не нужно?
Может быть, толку-то от этого никакого нет. Рассчитывать, что наши дебаты будут там столь же содержательными и даже красочными, яркими, как, например, дискуссии Обамы и Маккина, мне кажется, на ближайшие годы это не стоит.
Может быть, но пусть выскажутся те, кто слушает нас сейчас в эту минуту.
Доброе утро.
Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, меня зовут Юрий, Санкт-Петербург.
Ну, как вы считаете, нужно заставлять политиков приходить на публичные дебаты на телевидении, предположим, или на радио?
Я считаю, что если бы у нас были нормальные политики, то тот политик, который... Это нормальная политика.
Не, ну вы знаете, Юрий, у нас те политики, которые у нас есть. Других политиков не завезли.
Я про политику, что где-нибудь на Западе, если политик не пришел на дебаты, ну, его просто никто не выберет.
Ваше право не выбирать, выбирают же.
Но заставлять кого-либо, я считаю, смысла нет. Если это все-таки выборы, то зачем кого-то принуждать с кем-то беседовать?
Но если не заставлять, Юрий, то правящий режим, то есть кандидаты, представляющие ныне власть, они никогда ни с кем не будут дискутировать. Вам что, было бы неинтересно послушать, как они отвечают на острые, нелицеприятные вопросы своих противников?
Наверняка они как-то обойдут все эти острые и нелицеприятные вопросы.
А тогда мы, зрители, мы, избиратели, мы увидим, что эти люди увиливают, на острые вопросы отвечать не хотят, отделываются какими-то общими фразами. Вы же сделаете из этого какие-то выводы для себя?
Ну, разумеется, сделаю. Но я и так делаю для себя выводы.
А как вы можете сейчас сделать выводы, когда вы не видите их в живом разговоре? Вы читаете их программы и слепо доверяете тому, что они пишут?
Нет, я не читаю их программы.
А тогда как же вы определяетесь?
В общем, они сказать тоже могут все, что угодно.
Ну, я определяюсь, я читаю другие программы и других политиков, которые...
Программу телепередач. Спасибо большое, Юрий.
Это будет завтра.
А вот это, возможно, ты прав, кстати. Ведь то, что они говорят, это может иметь столь же отдаленное отношение к реальности, как и то, что они пишут.
Нет, я подумал, знаешь, о чем? Если тебе задают вопрос о твоем отношении к какому-либо социально значимому процессу, ты не можешь, то есть, ты не можешь не определить свою позицию. Ну, например, к расизму или к чему-то еще. Ты же не можешь вообще не сказать об этом. Ты должен сказать, я против там фашистских лозунгов на трибунах, предположим, или я за них, или я не против. То есть ты должен обозначить свою позицию. В этом смысле дебаты, конечно, важная очень роль играют. Ну, давайте попробуем еще проголосовать на эту тему. Итак, заставлять, если заставлять приходить на дебаты 660-06-64, если не заставлять 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Только, к слову, заставлять надо относиться спокойно. Это не значит, что привод в сопровождении милиционера, а потому что в законах будет прописана соответствующая норма, то есть вполне цивилизованно.
Нет, но в принципе, если человек отказывается от дебатов, можно же и такой закон написать, его снимать с предвыборной гонки. Ну а почему нет? Если это считать обязательным для всех политиков.
А представляешь, стоит кандидат, а рядом конвой.
Нет, тогда сам придет, потому что он же идет на выборы, правильно? Он же рассчитывает на них победить, и тогда, если его снимут с выборов, то он обязательно придет. Куда же он денется?
363-3659, доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Виталий зовут.
Виталий, на выборы ходите вообще?
Ну, конечно, хожу, ни разу не пропустил.
Для вас важно, чтобы политики участвовали в дебатах?
Ну, в нормальной стране, конечно, важно, где есть демократия, но...
Опять-таки, другую страну мы вам не накопали здесь, какая ну, есть.
Представьте себе, Путина обяжут дебатировать, и в этом случае кто, ну, кого допустят до выборов? Миронова и Путина одного, я не буду сидеть вдвоем и спорить, кто хороший.
Вы считаете, что этим будут пользоваться для того, чтобы отсекать совсем неудобных политиков?
Ну, я думаю, вряд ли допустим, чтобы Немцов в прямом эфире дебатировал с Путиным.
Но вам бы этого хотелось?
Конечно, хотелось.
Ну, вот мы об этом и ведем речь.
Ну, просто понимаете, если будет законодательно прописано, чтобы политик был обязан приходить на дебаты, то, соответственно, остальных политиков, которые не угодны власти, их просто не допустят.
Знаете, Виталий, демократия, она сама по себе не появляется. Известно, что демократия там, на 90% это процедура. Если мы одну из этих демократических норм пропишем в законе, то мы саму процедуру сделаем более открытой и транспарентной, правда?
Ну и будет масса процедур, по которым нельзя будет допустить.
А потом и с этими процедурами наш либеральный президент тоже разберется.
Ну,
давайте позволим ему совершать шаг за шагом. Не надо ему сразу переделывать вот все выборное законодательство и всю существующую практику. Пусть хотя бы маленькие шажки делает.
Методом проб и удач.
Будем надеяться.
Ну, и будем или что ждать, пока он соизволит сделать эти шаги.
Хорошо, спасибо большое вам, Виталий. Пишет Сергей из города Барнаула. Открытые для общества дебаты – это рентген интеллекта, и становятся сразу видны все его изъяны.
Ну, вы знаете, мне кажется, что Владимир Путин довольно сильный полемист. Я не думаю, что он кого-то должен опасаться в этом смысле в дебатах. Тут, по-моему, какая-то другая аргументация.
Полемист – да. Но никакой человек, особенно привыкший уже к власти и привыкший к тому, что люди вокруг него за 10 лет в основном говорят только вещи приятные или то, что не режет слух, ему не будет по-человечески удобно и комфортно, когда напротив него будет стоять какой-то политик и задавать ему очень каверзные вопросы. Слышать эти сами вопросы неприятно, даже если ты знаешь на них хороший ответ.
Ну да, видели мы это, когда такие вопросы все-таки задавались нашим высшим государственным чинам, но, тем не менее, я считаю, что в иных ситуациях выходили они из этого положения.
363-3659, доброе утро.
Доброе утро.
Здрасте.
Я категорически за то, чтобы все участвовали в дебатах.
Как вас зовут?
Сергей.
А зачем они нужны, Сергей? Что они добавят?
Они?
Да.
Именно то, что вы перед этим сказали. Во-первых, у этих людей, я считаю, что не полное категорическое отсутствие совести. Хоть какую-то совесть они имеют, которая сейчас у власти. Но в дебатах это все ясно, все видно. Как человек отвечает, как он реагирует.
А без дебатов непонятно? Без дебатов непонятно? Ну вот все есть как есть. Ведь, скажем, того же Путина или Медведева выбирали за то, что уже было сделано, и многим кому-то это нравилось.
Точно так же нам все прекрасно известно про Зюганова, про Немцова, про Лимонова, там, Белых, прочие. Эти все политики перед нами на виду уже десятки лет. Что они нового могут открыть в себе в этих дебатах?
Ну, если вы только имеете в виду тот круг, который сейчас наверху, но все-таки есть же надежда, что в этот круг все-таки будут входить и войдут люди, которые новые и новые лица.
Сергей, а вы полагаете, что на дебатах могут раскрыться новые фигуры?
Я думаю, да.
Ну, тут весь вопрос, кого будут допускать.
Краеугольным камнем всего этого является коррупция. Это вот мы, вот даже этот вопрос у вас, это такая, ну, знаете, это мелая, ну, не столь важная это. Если не будут какие решаться вопросы по борьбе с коррупцией, причем в ясности, то даже этот вопрос, он...
Сергей, любой политик на любых дебатах скажет, конечно, я против коррупции. Если я приду к власти, я приму все законы с тем, чтобы с этим злом бороться.
Каленым железом, горячий жар.
Они все говорят одно и то же. И только когда приходят к власти, мы видим, что несколько иногда их дела отличаются от обещаний.
Но все равно, это один из маленьких шажков, которые все-таки влияют на мировоззрение людей нашей страны.
Ну, спасибо большое,
здесь
Сергей.
Здесь вопрос в том, институт это только лишь формальность, только лишь дань демократической традиции, или будет действительно суть в этих дебатах, соль, действительно острые вопросы подниматься? Это что же вопрос?
Ну вот Олег как раз об этом нам пишет. Взрослые мужики, а верите в сказки? Ну, кого Кремль назначит, того Центр избирком и сделает избранным, а все остальное езда по ушам лохов.
И дебаты будут проходить, да, с утвержденным заранее текстом.
Но, кстати, а как? Еще подожди, раз... помнишь, у нас же недавно был отчет, первый отчет премьер-министра перед Государственной Думой? Вопросы, которые задавали ему представители фракций, как пресса писала, они же заранее были согласованы. Все эти вопросы сначала были за неделю отправлены в Белый дом, чтобы премьер-министр их изучил и был готов на них ответить. Вот вам.
Да он же лидер этой самой партии, которая составляет большинство в Государственной Думе. Естественно, они могли между собой...
Что народ наш думает?
Народ думает, естественно, в подавляющем большинстве полагает, что должны быть дебаты. 95% ответивших и 5% считают, что да ну их эти дебаты, к чему они?
А мне нравится то, что Олег из Рыбинска написал. Я разделяю его в некотором смысле наивные романтические устремления. В споре рождается истина. Должна быть состязательность. Если хотите, эволюция, естественный отбор. О некоторых не вполне таких цивилизованных формах естественного отбора, а именно о кровной мести, мы с вами поговорим далее, после рекламы.
Разворачивайтесь в марше!
Как давно мы не встречались. Реклама.
Любите веселые застолья? Надо контролировать себя. Есть средства. Его запомнить просто. Пропротен 100. Противоалкогольный препарат «Пропротен-100». Принимать до застолья, после и утром. «Пропротен-100», чтобы пить меньше.
Проконсультируйтесь со специалистом. Уточните наличие противопоказаний.
Программа «Большой дозор». Совместный проект радио «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». В прямом эфире «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Ключевые фигуры политики и бизнеса обсуждают основные события в стране и мире. Бизнес и власть. Экономика и гражданское общество. Политические риски и защита интеллектуальной собственности. Международные отношения и промышленная политика. Узнайте мнение профессионалов. Каждый четверг после 21 часа.
Реклама на эхе – это стильно. 959-0551.
Вот новый разворот.
10:22. Двера уважаемых семьи в Чечне, где встречают нас события, ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопролитие. Их жизнь, любовь и смерть, и сверх того, мир их родителей на их могиле. На 2 часа составит существо, разыгрываемое пред вами были. Ну, не на 2 часа, а на 10 минут до новостей, но все же поговорим.
Нет повести печальнее на свете.
Именно так, чем повесть о Кадырове и Ямадаеве. Сегодня в прессе появились сообщения, что все-таки выживший в Арабских Эмиратах герой России, бывший командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев, намерен объявить кровную месть семейству Кадыровых, а именно Рамзану Ахматовичу, его двоюродному брату, депутату Госдумы Адаму Делимханову, за то, что они, по версии Ямадаева, непрерывно покушались на него самого и на его ближайших родственников. Кто из них прав? Кто виноват, кто несет ответственность, а кто совершенно к этому не причастен, нам, конечно, тут не разобраться. Поэтому в целом хотелось бы узнать ваше отношение к институту кровной мести как таковой. Но есть ли для нее место в нашей современной жизни? Все-таки 21 век на дворе, а тут все кровная месть какая-то.
Ну, действительно, отсылка к Шекспиру не случайна. Так, все-таки, ваше отношение к этому пережитку ли прошлого или, наоборот, современному способу выяснения отношений?
Ну, согласно там разным энциклопедическим данным, что такое вообще кровная месть или по-итальянски вендетта, мщение? Это принцип, согласно которому лицо, совершившее убийство, либо кто-то из членов его семьи, рода, племени, клана, группировки, обязательно подлежит смерти в порядке возмездия, а не правосудия. По крайней мере, вот так это Википедия трактует. Наш телефон прямого эфира 363-3659. Как вы относитесь к институту кровной мести? Кстати, если вы живете и слушаете нас в республиках Северного Кавказа, да, где это имеет место быть, пожалуйста.
Знаете ли вы какие-либо случаи?
Особо вас приглашаем к нам в эфир по телефону 363-3659. Ну, давайте начнем. Доброе утро.
Здравствуйте.
Здрасте.
Услышал актуальную тему.
Как вас зовут?
Меня зовут Алексей.
А для вас кровная месть это актуально?
актуальна кровная месть была всегда, и я думаю...
Я надеюсь, все-таки в теоретическом плане она для вас...
Ну, конечно. В любом случае, не в практическом. Я просто хотел бы сказать, что что касается вообще кровной мести, то в данном случае зло никогда не поражает добро. Это мое личное мнение.
А кровная месть — это зло?
Ну, я думаю, что добро оно не несет в любом случае.
Но разве восстановление справедливости не является добром, по сути своей?
Отлично, тогда
куда
я предлагаю рассмотреть такой вариант. Может быть, нам Нургалиев тогда отдаст по количеству убитых господином Евсюковым трех, если не ошибаюсь, граждан Российской Федерации, трех сотрудников милиции? И тогда будет, ну, наверное, восстановлена справедливость. Если мы говорим про месть между общностями.
Нет, ну они же не родственники Евсюкова.
Подожди, что?
Я согласен.
Жену его, бывшую певицу, отдать, что ли, на растерзание?
Про некую семью, правильно?
Конечно, речь о родных людях.
Вот сейчас действительно пойдут убивать жену и родственников Евсюкова. Как вы к этому отнесетесь?
Ну, вы знаете, я считаю, что, конечно, это, наверное, некорректно и неправильно. Потому что в любом случае, я думаю, что в нашей стране есть более цивилизованные способы решения подобных вопросов. И сама по себе кровная месть, ну, мне кажется, не несет в себе никакого созидательного начала.
Вот отчасти с вами не могу согласиться, Алексей. Мне кажется, знаете почему, по крайней мере, на Северном Кавказе сохранилась кровная месть? Потому что люди не видят возможности справедливого по закону решения их проблемы. Потому что законы, правоохранительные органы срабатывают далеко не всегда. И преступники порой уходят от наказания.
Ну, в этом смысле...
Поэтому и практикуют вот они этот самосуд.
Ну, Кавказ в этом смысле не исключение никакое. Это же у нас закон, примерно, и милиция работает одинаково по всей стране.
Вы знаете, в любом случае, каков бы плох закон не был, но ему нужно подчиняться. Если же человек берет какие-то бразды закона в собственные руки, да, не будучи наделенным должными полномочиями, то я думаю, что в данном случае человек пытается встать над законом.
Алексей, а если у человека, послушайте, а если у человека нет полномочий, но есть совесть, и есть его понимание, что такое хорошо и что такое плохо?
Есть понятие совести, а есть понятие порядка воплощения каких-то...
Вы считаете, закон в любом случае выше?
Каков бы плох он ни был, но если он есть, он в любом случае выше.
Спасибо большое, Алексей.
Мне, кстати, вспомнилась история с авиадиспетчером, который оказался
Виталий виновным. Виталий Калоев, который поехал в Швейцарию, чтобы осуществить ту самую кровную месть.
Кровная месть, так и было. И отсидел за это какое-то количество времени.
А потом, когда вернулся, его же здесь у нас посчитали героем. И не забудем, что Виталий Калоев был назначен в правительство Северной Осетии. 363-3659. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Владимир, я из Москвы.
Что нам скажете, Владимир?
Мое мнение, что это вопрос в большей степени несоответствия закона своим представлением, а вопрос вероисповедания.
Нет. Самые разные народы. Мусульман Северного Кавказа и католиков Апеннинского полуострова религия не объединяет.
Совершенно верно.
Вот.
Я думаю, что люди, которые практикуют вендетту, не могут отнести себя к христианскому вероисповеданию.
Ну, конечно, относят.
Подождите, Виталий Калоев, он православный вообще.
Это совершенно не означает, что в русле его православия лежит тот акт, который он учинил. Сочувствую.
Поэтому я и пытаюсь вам объяснить, что религия здесь
ни при чем.
Не совершенно ни при чем.
А я пытаюсь вам объяснить, что такое представление о религии совершенно ни при чем.
Скажите, сама кровная месть как вам? Вы одобряете ее или категорически против?
Дело в том, что в человеке есть разные уровни его естества.
Простите меня, ради бога.
Вы не про человека, про себя скажите.
Действительно. Я отвечу сейчас. Дайте одну секунду.
Одну секунду, да.
Значит, когда человек слушается своего животного существа, он аплодирует вендетте. Когда человек слушается своей души, или своей духовности, если хотите, или своей религии, когда она правит человека,
Вам просто рассуждать, наверное, вас никого не убивали, вы знаете.
Нет, так подожди, так и нужно на свежую голову.
Весь вопрос в том,
не надо быть затуманенным личным горем.
Если вы слушаете в себе того зверя, который у вас сидит...
Вы как вы это определите? Человек, который пойдет мстить за убитого отца, он скажет, мне мое сердце, мне моя душа подсказала. Вы ему внутрь не заберетесь и не проверите, что ему там действительно открылось.
Знаете, наш с вами спор очень смешной. Я вам объясню, почему.
Да ничего здесь смешного нету. Серьезное дело. Людей убивают за это. Люди гибнут. И большие, и маленькие. Вы говорите смешно. Ну все.
Извините, просто время кончилось, всё. Можно было продолжить дискуссию, но, к сожалению, у нас на повестке дня...
Ну да, половина 11-го эту историю шекспировскую мы завершаем. После новостей деловая пресса, посвященная борьбе с экономическим кризисом. Там тоже при желании можно объявить вендетту, наверное. Ну что, давайте послушаем Андрея Белькевича.
Развернитесь, пожалуйста.